Мы с вами начали изучать самую великую книгу в мире, называемую Талмуд Эсра Сферот, учение о 10 сферотах. Нет ничего больше, чем 10 сферот. Все мироздание, все, что создано Творцом, это всего лишь 10 сферот. Последняя сфера, Малхут, это творение. И первые 9 сферот – это свойство Творца относительно творения. Каким он хочет, чтобы творение его ощутило. Каким он желает видеть свое творение в подобии этим 9 сферотам. Все находится внутри этих 10 сферот. Кроме них нет ничего. Различные ощущения внутри этих 10 сферот, различные сопряжения Малхут с 9 первыми сферот, называются мирами, парцуфим, сферотами частными и так далее. И, естественно, есть в этом огромные-огромные состояния, очень много всевозможных состояний, бесчисленное количество состояний. Но все они включаются в это одно единое понятие – 10 сферот. Эсер асферот. Мы с вами дошли до определенной части в 50-м пункте первой части и первой главы Талмуда Эсер асферот. В том месте, которое в том абзаце, который называется «А теперь». Я буду читать и постепенно дальше буду объяснять. Еще раз вспомним о том, что говорит Баля Сулам в 155-м пункте введения в Талмуд Эсра Сферот. О том, что каббалисты пишут нам об этом не для того, чтобы мы стали умными, а для того, чтобы мы в течение учебы стремились к тому, о чем изучаем, стремились чувственно, чтобы в нас это проявилось, чтобы было это все внутри нас. И когда мы это будем ощущать, пытаться ощутить, мы этим притягиваем на себя это состояние, как бы силой своей. Это является как бы молитвой. И это притяжение на себя этого состояния, даже если я и не вижу его, и не чувствую, а только чисто умозрительно пытаюсь быть в нем, это уже вызывает на меня дополнительное притяжение высшего света, нисхождение высшего света, Ормакив. И он-то, этот Ормакив, меня и введет в действительности в это состояние, в духовное состояние, проведет через них, через всех, вплоть до состояния бесконечного наполнения, слияния с Творцом. Поэтому мы изучаем не для того, чтобы знать, это все равно знать невозможно. Изучить для знания абсолютно пустое. Надо исправить себя, чтобы войти внутрь этого мира, о котором говорится. Это можно только с помощью притяжения на себя высшего света. Так что не будем об этом забывать во время наших занятий, и также не будем забывать о том, что мы являемся общей группой большой, каждый из которой притягивает немножко высшего света. Так вот, мы вместе хотим, вместе притянуть высший свет на всех нас, а нас сегодня здесь сотни, тысячи людей сейчас находятся на уроке, и давайте попробуем ощутить, что все мы сейчас в разных странах мира, в Америке ночь, в России и в Израиле утро, где-то полдень, и все мы собрались сейчас для того, чтобы говорить о Творце, о том, что мы желаем связи с Ним. Мы желаем ощутить Его и постичь. И для этого, только для этого, мы сейчас и включились вместе и изучаем наше строение, нашу связь с Ним. Итак, я начинаю. А теперь рассмотрим 4 стадии ступеней, которые обязаны находиться в каждом творении. То есть все творение вместе в общем состоит из 4 стадий, ступеней, или из 10 сферот, это одно и то же. И каждая частичка его, если мы возьмем отдельная, частная деталь, также состоит из 4 ступеней или из 10 сферот. Вначале распространяется свет и отделяется от Творца в качестве света хухма, поскольку только желание получать включено в него. И это первая стадия. Так мы с вами изучали и много раз рисовали. А затем усиливается в этом свете желание отдачи. И поэтому притягивается к нему свыше из того же источника, из нулевой стадии. Свет хасадим. И это усилие отдавать, определяется как вторая стадия. А затем распространяется этот свет хасадим большим распространением, смысл которого будет выяснен далее. Это непросто. Поэтому Баля Сулам откладывает это немножко на потом. Он сейчас хочет вкратце нам рассказать о общей идее сотворения кли. И вот это большое распространение от второй стадии в третью стадию, называется третья стадия. А после того, как отделились и раскрылись во всей их полноте эти три стадии, то есть закончилась третья стадия, возвращается и пробуждается сила желания получать, включенная в первое распространение, то есть в первую стадию, она возбуждается снова, это желание получать в еще большем желании, в еще большем распространении, и возвращает притяжение света хухма на себя, и это уже называется четвертой стадией. Это вершина совершенства создания желания получать в парцуфе раскрывается в его устремлении к свету хухма. То есть желание получать всегда оно сориентировано на свет хухма. То есть в то время, когда во второй стадии отсутствовал свет хухма в парцуфе, а был только свет хасадим, после третьей стадии, когда появилось у творения возможность устремиться к получению света хухма, то это стремление и определяет в нем желание получать, завершая в нем кли получения, чего не было в первом распространении. Поэтому завершается создание кли получения только в четвертой стадии, которая называется вторым усилением. Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что желание получить само возбуждается только в четвертой стадии. И поэтому она называется кли. То есть у творения получается возможность самому устремиться к получению света хухма. И это стремление и определяет в нем желание получать. То есть не просто желаю получать, сам устремляюсь к этому желанию получать. Вот это дополнительное свое собственное желание, оно и является настоящим истинным желанием четвертой стадии, оно и является истинным творением, отделенным от Творца. Не желание, которое не сходит от Творца, а желание, которое получается в творении само. Ну, допустим, это можно уподобить тому, как я, допустим, даю ребенку что-то и говорю, это вкусно. Он готов, если я сказал, что это вкусно, он готов это взять и попробовать. Так вот, я ему даю, и он наслаждается, да, говорит, это действительно вкусно. Затем я забираю от него. Проходит некоторое время, он говорит, я снова, я хочу то же самое, что у меня было раньше, дай мне. То есть, это уже желание, которое возникло в нем. Можно ли считать это желание, которое возникло в нем, исконно естественным его? Оно возникло как следствие того, что я ему дал и забрал. Так вот, это не является четвертой стадией. Это, в принципе, свет и кли, которые создаются Творцом. если в четвертой стадии возникает свое собственное устремление к получить, дополнительное к тому, что вызвало первичное наслаждение, большее, чем первичное наслаждение, тогда это устремление является четвертой стадией, истинным творением. Откуда оно получается? Оно получается не просто от того, что получил, насладился, у меня этого нет, теперь я хочу вернуть себе тоже наслаждение. Нет. Оно получается из того, что я теперь хочу вернуть себе это наслаждение, потому что я хочу добавить к этому наслаждению еще и связь с дающим. То есть четвертая часть, она больше становится, потому что она в себя включает в предварительные все стадии. И вторую часть включает в себя, насколько вторая часть желает отдать, четвертая часть, вот это желание отдать, обращает в себе внутри в желание получить. Поэтому он говорит, поэтому завершается создание клип получения только в четвертой стадии, которая называется также вторым усилием. Что значит вторым усилием? Вторым усилием это значит, что первое усилие называется вторая стадия, бина. А второе усилие называется четвертая стадия малхут, которая от себя, как бина, начинает проявлять движение к источнику, к Творцу. А после завершения этой четвертой стадии в бесконечности, в ней произошло сокращение, что означает исчезновение желания получать из четвертой стадии. Это привело к исчезновению из нее света бесконечности. То есть после четвертой стадии происходит цимцум алиф. Итак, нами рассмотрены четыре стадии, которые обязаны находиться в каждом творении. Первая стадия называется первым распространением или хохма. Вторая стадия называется первым усилением или бина. Третья стадия называется вторым распространением или зерампин. Четвертая стадия называется вторым усилением или малхут. Где два распространения определяются как мужские, поскольку являются свойствами отдачи, исходящими от Творца. Это первая стадия и третья. И еще есть у нас два усиления. Бина и Малхут. Где два распространения определяются как мужские, поскольку являются свойствами отдачи, исходящими из Творца. Первое распространение – распространение света Хохма. Второе распространение – это распространение света Хасадим. И два усилия определяются как женские части, поскольку являются пробуждением и усилением своими силами. То есть желание, исходящее из творения относительно Творца, просьба творения к Творцу называется женской частью. Первое усилие – это пробуждение творения к желанию отдачи, которое стало корнем для света Хасадим. Бина, вторая стадия, она называется женской стадией. И второе усилие снизу вверх – это пробуждение творения к желанию получать, которое стало клей получения для парцуфа во всей своей полноте. И оно называется везде четвертая стадия – пхинадалит. То есть у нас два распространения, первая стадия и третья, и два усиления, это вторая стадия и четвертая. И этим мы будем пользоваться, этими именами. Эта четвертая стадия называется центральной точкой мира бесконечности. И ее подразумевает Ариф в сказанном, сократил он себя в точке центральной своей. мир бесконечности мы изображаем как окружность. Точка внутри окружности называется четвертая стадия или малхут мира бесконечности. Вот она-то и сократилась, не желая принимать в себе свет. И такое сокращение желания в малхут называется цимцум алиф, сокращением, первым сокращением. Называется она так, центральной точкой, потому что она является кли, сосуд, для получения всего света бесконечности, которому нет меры и границы. То есть эта четвертая стадия, она, по сути дела, хотя и изображается нами как маленькая черная точка внутри огромного круга, но она и является получением от всего этого, получением на весь этот свет, который находится в круге. А весь этот свет находится в круге, кроме этой черной точки центральной, называется, что находится в девятью первых сферотах. Или в трех предварительных стадиях относительно четвертой стадии. И потому определяется ее состояние, этой четвертой стадии, внутренняя и центральная точка этого света. Свет окружает ее, сливаясь с ней во всех ее проявлениях. Настолько, что нет этому предела. Поскольку только таким образом возможно, чтобы удержала свет, высший свет безмерно и неограниченно. То есть в мире бесконечности изначально малхут мира бесконечности вбирала в себя весь окружающий ее свет, который ее наполнял полностью со всех сторон, бесконечно, безгранично. В то время как получающий келим, который находится ниже сокращения, после цимцум алиф и далее ниже, то есть в самых низших даже созданиях, в них определяются келим получения, как удерживающие свет своей внутренней частью, самой внутренней своей сутью. Иными словами, стенки кли, которыми являются четыре внутренние стадии, они создают границу и определяют меру света в нем. И это вследствие авиют келим. То есть, какова последняя стадия, четвертая? Она такая, которую, какой ее строят предыдущие первые стадии. Такова она. А в бесконечности предыдущие стадии полностью раскрывали свет и совершенно не мешали наполнению четвертой стадии. В других же уровнях предварительной стадии, соответственно, строит малхут такой, что она получает только в каком-то своем ограниченном виде. В то время как в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, в состоянии он и имя его едины, поэтому кли совершенно не ограничивает свет, находящийся в нем, и поэтому свет в нем бесконечен. А на остальных ступенях всегда свет проявляется только в мере, в которой малхут, кли, разрешает ему проявиться. Итак, мы подробно рассмотрели понятие центральной точки мира бесконечности и выяснили, что не говорится о материальном месте или площади, а четвертая стадия в бесконечности называется так по своему состоянию простого единства с высшим светом. А понятие сокращения, которое происходит в этой центральной точке, уже было рассмотрено нами выше. То есть центральная точка имеется в виду не центр внутри окружности и не центр мира или галактики или чего-то, а имеется в виду центр желания, самое внутреннее желание. Далее мы возвращаемся к тексту Арии. Где стоит в скобках цифра 60. Повторим весь этот третий пункт Ари. И тогда сократился бесконечность себя в точке центральной своей, в самом ее центре, сократил этот свет и удалился в стороны вокруг центральной точки. Что значит удалился? Это сейчас он хочет рассмотреть в 60-м пункте. Я еще раз повторяю. Не важно, что вам кажется, что вы это уже знаете. Ничего нам все равно неизвестно до сих пор, пока мы этого не постигнем. А постигнуть это можно только, желая во время учебы находиться в том, что изучаешь. Силой воли мы обязаны совмещать то, что изучаем, с нашим желанием, с нашим стремлением к духовному. Если мы этого не будем делать, наша учеба не даст нам никакого результата. Мы будем запоминать просто голые фразы. А если мы будем устремляться к тому, что учим, то эти фразы начнут нам светить. Мы начнем сквозь них видеть, на самом деле, новое мироздание, совсем иную область мира, которую сейчас не ощущаем. Значит, в 60-м пункте мы с вами разбираем, что такое «и удалился свет». После первого сокращения мы знаем, что свет удалился. Духовное расстояние выяснилось нам уже в 30-м пункте. Говорилось также, что в бесконечности не было никакого удаления между центральной точкой, являющейся собой кли, и светом. То есть бесконечность говорит о том, что все находится в абсолютном слиянии, и нет никакого расхождения между светом и кли. Удалением называется различие свойств. Сближением называется все большее подобие свойств. Полным слиянием называется полное подобие свойств. Полным отдалением называется противоположность свойств. Мы с вами уже говорили о том, что всегда нам надо обязательно заглядывать в определение слов и в определение действий, которые есть у нас в окончании этой первой части Талмуда Сарасферот. Обязательно вы должны это просматривать, чтобы сохранялось у нас в памяти, просто четко в памяти, заученная на память, формулировка каждого объекта, слова, данного определения. Однако после того, как сократился свет из внутренней части, центральной точки, из Малхут, из четвертой стадии, раскрылось тем самым отличие ее свойств, этой центральной точки, эгоистическое, желающее получить, от свойств света, желающего отдавать. Ведь в высшем свете совершенно отсутствует желание получать, а точка черная, центральная, это желание получать, отличающиеся от света. А поскольку изменились свойства одного относительно другого, то они казались отдаленными друг от друга в меру этих изменений. Отдаление обозначает раскрытие разности в свойствах. И это сказано Ари в словах «и удалился свет из центральной точки». То есть раскрылось в центральной точке ее отличие от света, и в мере этого она перестала ощущать свет. Поэтому единственный закон мироздания, который существует, это закон подобия свойств. Ничего больше нет. Или подобие, или различие. И ничего больше не надо преследовать, кроме как подобие свойств со светом. И ничего большего не надо бояться, кроме как отличия по свойствам от света. То есть мысли, желания, всевозможные побуждения, всевозможные действия, все, что от меня наружу, внутри меня, но от моего я, от самой моей внутренней точки исходит относительно чего или кого бы то ни было, должно преследовать только одну цель. Все большее уподобление свету. И, естественно, в этой мере я начну его ощущать, я начну наполняться им, плавать, быть в нем, находиться в нем. А пока что мы говорим о том, как свет, наоборот, удаляется из кли, и кли становится все более и более жестким, грубым, противоположным свету. Удаляется свет, как он говорит дальше, в скобках 70, в словах Ари, в стороны вокруг центральной точки. 70. Четыре стадии называются четыре стороны. И, как сказано Ари, хотя сокращение произошло только в центральной точке, то есть в четвертой стадии, но свет исчез также из всех четырех стадий света. Из всех четырех стадий. Поскольку нет в духовном частичного действия. Поэтому свет исчез также и из трех остальных стадий. Что это значит, такое выражение, поскольку нет в духовном частичного действия? На иврите это значит «эйн микцат беруханиют». Нет немножко в духовном. Есть всегда только полное действие. Что значит полное действие? Желание, которое не развилось, допустим, находится на первой, второй, третьей стадии, еще не четвертой, еще не осознало себя, что находится в четвертой стадии, оно не считается законченным желанием. Это все еще относится к Творцу, а не к творению. И поэтому оно бездейственно. А только в той мере, в которой кли обнаруживает себя в четвертой стадии и действует, только в той мере оно воздействует на изменение в себе света. Поэтому и мы, до тех пор, пока мы не преодолеем нашу эту самую первую ступеньку, на которой мы сейчас находимся, до Махсома, и не выйдем из Махсома в высший мир, это всего лишь одна ступень, называемая предварительная ступень. Пока мы ее не преодолеем, мы не сделаем никакого действия, свет не изменится, не проявится в нас по-другому. Мы всегда будем ощущать себя более-менее в одном и том же отношении к свету, противоположным к нему. И это противоположность ему называется скрытием. Или двойное скрытие света, когда ни света, ни того, что он скрыт, мы не ощущаем. Или одиночное скрытие света, когда мы уже ощущаем, что свет, наверное, есть, но скрыт от нас. Вот, пройдя эту полосу, мы с вами сможем войти в такое состояние, которое называется раскрытием света. Только в мере подобия ему, и сразу же вернется свет к нам. Далее Ари продолжает. После сокращения осталось круглое пространство. Удалился свет, и обнаружилось, что есть пустое круглое пространство. Пункт четвертый. Ари. Ари это всегда у нас идет такими жирными буквами. И остались свободное место, воздух и пустое пространство вокруг центральной точки именно. И это сокращение было равномерным вокруг этой пустой центральной точки, так, что место этого пространства было круглым со всех сторон, равномерным полностью, а не в виде прямоугольников с выступающими углами, так как бесконечность сократила себя в виде круга, равномерно со всех сторон. Зачем надо таким образом, смотрите, столько раз пережевывать, возвращаться вроде бы на одни и те же слова, подчеркивать и говорить об одних и тех же вроде бы простых обозначениях, действиях. Мы этого не понимаем. Мы не понимаем, сколько глубины здесь находится в каждом слове и в их сочетании. Если я где-то скажу равномерным вокруг центральной точки, а дальше я скажу исходящим из стадии 4 мира бесконечности, это будут совершенно различные вещи. Я обращаюсь к совершенно различным свойствам, категориям в этой точке. И так всегда мы должны, вот хорошо изучив определение каббалистические, что называется точкой, удалением, равномерно, полностью, бесконечность, сокращение, круг, и так далее. Все эти определения, после того, как мы изучим их в конце этого, этой части Талмуда Сросферот, я вас настоятельно прошу к этому возвращаться, на память изучить все определения, то вы увидите, почему именно он применяет то или иное определение, каждый раз новое. Он желает нам выявить какой-то еще особый отдельный эффект, категорию. Что он разбирает здесь внизу Баля Сулам? И осталось свободное место. Свободное, он говорит, внизу 80. Мы уже рассмотрели в пункте 4 и 5. Место, воздух и пустое пространство. То есть осталось свободное место, свободный воздух какой-то и пустое пространство вокруг центральной точки этой. И это сокращение было равномерным вокруг этой центральной точки. Давайте посмотрим, что такое 90 сокращение было равномерным. Пояснение. Без различия малых и больших ступеней. Это значит равномерное. То есть без каких-то различий внутри. Пустое пространство пустое, но различий нет никаких. И нет места вопросу, то есть и не спроси, как бы, как вследствие исчезновения света из центральной точки раскрылись отличия ее свойств от света, а также проявились различные меры и отличия свойств трех предыдущих ступеней. Каким образом, когда исчез свет, почему это вызвало проявление, выявление свойств того, что было раньше подавлено, скрыто светом, наполнено светом и поэтому не видно? Что третья стадия сейчас видна, что она более светлая, более тоньше, чище, чем остальные, чем центральная точка, поскольку ее мера желания получать меньше, чем в четвертой стадии, а вторая стадия еще более светлая, чем третья, так как мера желания в ней меньше, чем в третьей. А первая стадия самая светлая, так как мера желания получать в ней меньше, чем у всех. И потому отличие ее свойств не такое ощутимое, как у всех. Отличие ее свойств, то есть от света. Но если есть меньшие и большие ступени в том пространстве, которое осталось круглым вокруг центральной точки, если есть там четыре стадии и центральная точка, почему же Ари говорит, что сокращение вокруг этой центральной точки было равномерным, то есть без всяких разделений? Дело в том, что сокращение не превратило центральную точку в сов. Иначе было бы сказано, что свет исчез из этой точки по причине ее отличия от свойств света. И, конечно, она проявила бы по этой причине свойство сов, конец, что означает самую малую ступень, ниже и меньше которой нет. То есть, почему мы не обнаружим отличия в этих четырех ступенях? Ни до, ни после, ни вообще сокращений. Почему мир бесконечности, и когда он полный, и когда он пустой, нет в нем совершенно никаких делений на какие-то части. Все они равноправны, совершенно качественно. Так вот, об этом он и говорит. Как уже было отмечено, три предыдущие стадии более важны и выше, чем центральная точка. Но и это не так. Не скажи так. Ведь сокращение цимцум произошло не из-за отличия свойств точки центральной от предыдущих. Ведь такое отличие невозможно в мире Малхут, мире мира бесконечности, где нет никакого отличия свойств между ней и светом. Там оба они в простом единстве, как сказано, он и имя его едины. То есть в мире бесконечности существует полное слияние всех частей творения. Полное, совершенно полное подобие всему свету, всем частям свету. И поэтому никакие части там не проявляются, как какие-то большие или меньшие относительно друг друга. А вся причина сокращения не в том, что четвертая часть плохая, что она грубее и хуже остальных. Нет. а в том, что появилось у творения простое желание создать миры. В пункте 40 мы это уже проходили. Это означает, что творение стремится к тому совпадению свойств, которое будет раскрыто посредством создания миров. То есть получать, чтобы доставить наслаждение Творцу. Для этого было сделано первое сокращение. Это то, что в Малхут не хватало. Это то, что она обнаружила как стыд. Слияние со стороны Творца было полным. Ничего не было там в качестве недостатка. Ничего не могло естественным путем свыше вызвать цимцум, сокращение. Только именно возникшее в Малхут. Ощущение, что это не на мой счет. Это слияние с Творцом не я сделал и создал. Это не я подобен Ему. Только это явилось причиной сокращения. И есть в этом дополнительное очень высокое преимущество. В этом состоянии, цимцумалев. Поскольку это действие чистая отдача. То есть все желание творения доставить наслаждение Творцу. А вовсе не для собственных нужд. Поэтому полностью совпадает с его свойством, с высшим светом Творца. И он слит с Творцом полным слиянием. То есть, как и Малхут мира бесконечности до цимцума, так и сам цимцум, хотя он исторгает свет Творца, хотя он делает, в общем-то, такое грубое действие, но все это находится в полном слиянии с Творцом. Потому что творение желает только добавить от себя еще большее подобие. С другой стороны, это позволяет творению углубить и увеличить свое кли, получение наслаждения, без всяких ограничений и пределов. Так как эта форма получения наслаждения с намерением ради Творца не создает никакого отличия свойств Творцом, поскольку исходит из желания отдачи. То есть кли, когда оно меняет свое желание получить на получить ради Творца, оно этим достигает, в свою очередь, полной бесконечной возможности наполняться, насыщаться совершенно беспрепятственно и не перемежая наполнение с опустошением. Потому что на отдачу постоянно-постоянно можно регенерировать все новые и новые желания. И как сказали мудрецы в Вавилонском Талмуде, надо еще интересно обращать внимание, что он говорит в скобках. Масехет Кидушин. Масехет Кидушин – это та часть Вавилонского Талмуда, которая говорит о том, как соединяться жениху и невесте, мужу с женой, мужчине и женщине. Двум частям творения, в каком случае, каким образом они должны соединяться вместе, сливаться вместе, чтобы породить хорошее действие, родить при этом потомство, то есть свое следующее хорошее, более высокое состояние. Вавилонский Талмуд говорит это иносказательно. В словах нашего мира, как делается свадьба, свадебный обряд, каким образом надо искать жену, каким образом надо брать ее к себе и соединяться в виде семьи и так далее. Но под этими всеми словами нашего мира там подразумевается полностью чистое духовное действие. После того, как мы с вами пройдем в языке Талмуда Сарасферот эти все духовные исправления мужской и женской части мироздания, слияние творения женской части с Творцом, с мужской частью мироздания. После этого, это где-то будет в 12-13 частях Талмуда и Сарасферот. После этого мы сможем с вами взять этот отрывок из части Кидушин, из свадебного обряда Вавилонского Талмуда, уже не Талмуда и Сарасферот, и увидеть, как там это объясняется в обрядах нашего мира, в свойствах нашего мира между мужчиной и женщиной. И таким образом мы будем изучать и высший мир, и его корни, куда нам надо подняться, и одновременно, как эти корни в нашем мире, если их правильно использовать, должны нам в нашем мире дать хороший результат. И как сказали мудрецы в Вавилонском Талмуде, если жених уважаемый, почитаемый человек, то вместо того, чтобы дать выкуп за невесту и получить ее, он получает от нее деньги выкупа. И этим она также становится его, поскольку дать важному человеку равносильно получить от него. Что это значит? Сказано, что тремя способами приобретается невеста. Тем, что берется женщина и мужчина делает с ней, значит, половой контакт, раз. Тем, что он делает с ней хупу, особый обряд. И тем, что он платит за нее деньги. Это все, естественно, надо перевести в законы духовного мира, в эквиваленты духовных действий. Тогда нам станет понятно, почему так сказано. Так вот, допустим, примем, в нашем мире от этого осталось только обряд вручать невесте кольцо. Жених должен купить кольцо, и передавая это кольцо невесте, он как бы ее покупает за это кольцо. Этим она становится его. Так вот, если обычно мужчина платит женщине тем, что дает ей кольцо, и таким образом она становится его, он этим как бы дает вместо кольца ей наслаждение. И она согласна тогда взамен принадлежать ему. Он дает ей что-то наполняющее. Так вот, если это мужчина не обычный наравне с невестой, а если он очень важный и большой, то, что он только согласен взять себе ее в жены, уже достаточно для того, чтобы дать ей наслаждение. Она уже наслаждается от того, что такой большой и великий обратил на нее внимание и берет ее в качестве жены. То есть даже не надо ему ей что-то давать. А если он вообще особенный человек, то она, давая ему, получает такое наслаждение от этого, от него, от того, что он великий, от его величия, что это эквивалентно, равносильно, что он дал ей. И поэтому становится его женой без того, что он физически вручил ей кольцо. Физически кольцо вручает она ему, получая от этого наслаждение, удовольствие, что такой высокий человек, такой большой человек входит с ней в контакт. И это и является также залогом этого обряда. Так говорит об этом Вавилонский Талмуд. То есть, если жених уважаемый и почитаемый человек, то вместо того, чтобы дать выкуп за невесту, чтобы получить ее, он получает от нее деньги выкупа. И этим она также становится его, поскольку дать важному человеку равносильно получить от него. То есть получение во имя отдачи – это отдача, а не получение. Ведь готовность важного человека получить от нее, от невесты, от женщины, доставляет ей удовольствие, эквивалентное получению подарка от него. А смысл в том, что получает, чтобы доставить это наслаждение женщине, оказывая ей почет своим получением. Ну, в общем, нам этот пример понятен, ничего в нем сложного нет. Следствие из этого. То есть есть здесь очень интересное, возникло новое обстоятельство. Важность жениха относительно невесты. Вот эта важность, она является краеугольной в наших отношениях с Творцом. То есть, если он будет важным в наших глазах, то для нас отдавать ему будет эквивалентно получать от него. И тогда мы с легкостью будем это делать. С с удовольствием. И это зависит уже только от нас, а не от него. То есть мы можем себя сократить, не получать от него ничего, а наоборот, все время возвышать его важность в наших глазах и в соответствии с обретаемой важностью его в наших глазах смочь отдавать ему, наполнять его. И это и будет нашим наполнением, это и будет нашим светом. Что дальше пишет Баля Сулам? Из сказанного ясно, что главной причиной сокращения было только стремление к новой форме, получение ради отдачи, которая должна раскрыться посредством создания миров. То есть сокращение сокращением, свет удалился, а теперь после сокращения сейчас начинается только реализация этого замысла творения центральной точки. Реализация в том, чтобы достичь состояния, когда не получаю я от предыдущих трех стадий в четвертую стадию, а отдаю, причем на все 100% отдаю, заполняя своей отдачей всю бесконечность. Этого я хочу достичь. Это замысел центральной точки Малхут в сокращении, которое она сейчас делает. И вовсе не вследствие ощущения отличия свойств в центральной точке происходит это сокращение. То есть не потому, что Малхут чувствует себя хуже. Она получает, а все остальные отдают. Ведь нет в ней никакого авиюта, меры эгоизма и никакого отличия свойств. Поэтому сокращение света не выявило в центральной точке сов, конец, какую-то ущербность. И поэтому совершенно невозможно определить в центральной точке что-либо как малое или большое. Поэтому говорит об этом Ари, что сокращение было абсолютно равномерным. То есть никаких больших или меньших стадий свойств в мире бесконечности нет. Единственное желание дополнительное, которое сейчас возникло в Малхут, я хочу отдавать Творцу. И поэтому она сделала цинцум. Не от того, что ощущала в себе какую-то ущербность. На этом мы закончили четвертый пункт. Четвертый пункт слов Ари. И дальше. Пятый пункт. Где он у нас сейчас найдем? Он находится у нас уже дальше. Тут дальше идет пояснение. Но цифра 100 внизу. Поскольку обязательно после сокращения образовалась некоторая картина, хотя сокращение, как было рассмотрено выше, произошло в подобии, а не вследствие отличия свойств, но после сокращения исчезновения света из этой центральной точки открылось, что не может высший свет слиться с ней из-за большего желания получать. И поскольку это открылось, то упала она со ступени, на которой находилась в Эйн-Соф, в мире бесконечности. И теперь она относится к свойству сов, что означает авиют, толщина, грубость. И отличие от свойств света такое, ниже которого нет. Поскольку теперь только центральная точка осталась пустым пространством и непригодна больше для облачения света. А три предыдущие стадии остались в своей чистоте, в подобии свету. И они по-прежнему и после сокращения пригодны для облачения в них света. То есть, что он хочет сказать? Когда Малхут, мира бесконечности, все ее четыре стадии были полностью наполнены светом, то не ощущалось никакого вообще противоречия, отличия, никаких стадий со светом. Но как только исчез свет из Малхут мира бесконечности, то не потому, что она стала хуже, а потому, что нет света, то она упала со своей ступени на самую низшую, противоположную свету ступень. Вместе с ним выяснилось выше, что центральная точка не стала сов, как уточняет Ари, в словах «место этого пространства было круглым со всех сторон». То есть Ари не говорит о том, что стало хуже это место. Он хочет сказать не именно сов, а подобно свойству сов. То есть здесь есть тонкости, которые мы еще будем долго обсуждать. Это все категории очень тонкие, которые относятся к нашему самому совершенному состоянию. То есть он говорит, что этот сов был как конец круга, который находится в его центре. То есть конец, но в то же время конец окружности. Таким образом можно изобразить эти четыре стадии, как четыре окружности. Одна в другой, подобно оболочкам луковицы, где центральный круг, самый центральный, это стадия 4, ее окружает стадия 3, ее окружает стадия 2, ее окружает стадия 1. Видим, что в данной картине не определены свойства вверх-вниз, право-лево, так как первая стадия, например, в первой своей половине находится выше всех, во второй половине ниже всех, и также остальные стадии. То есть первая стадия, круг, находится выше всех, а вторая ее половина, нижняя часть круга, находится ниже всех. Вторая стадия, верхняя полуокружность, находится выше всех, а нижняя ниже всех. То есть круг, в нем верхняя часть всегда выше центральной точки, а нижняя часть ниже центральной точки. Поэтому нельзя говорить о право-лево, вверх-вниз, относительно полной, целой какой-то стадии. Все они в этом отношении не имеют ни верха, ни низа, ни права, ни лева. И поэтому нет тут верха, низа, а также правого и левого. Настолько, что нет ни в одной стадии преимущества перед другими. А все они равны, подобны, одинаковы. И как уже выяснили выше, причиной сокращения было не отличие свойств между Малхут и всеми остальными частями, а, как уточняет Ари, сокращение было круглым со всех сторон и полностью равномерным, потому что Малхут, там сказано, поднялась в своем желании к Творцу. То есть в ней появилось желание уподобиться Творцу, получать ради отдачи. И это мы еще будем с вами долго изучать. Достичь этого свойства – наша ближайшая задача. Следующий пункт. Поскольку свет бесконечности равномерный, то сокращение также было равномерным, то есть в виде круга. 5. А причина в том, что поскольку свет бесконечности полностью равномерный, обязан он и сокращение сделать равномерным со всех сторон, а не чтобы сократил себя с одной стороны больше, чем с остальных. То есть удаляясь, свет удалялся равномерно от центральной точки ко всем частям. Если бы он удалялся неравномерно, это бы показывало на то, что есть различия в свойствах внутри этих стадий. От четвертой к нулевой. Этого различия свойств не было. Как известно из геометрии, нет более равномерной фигуры, чем окружность. Ведь в треугольнике есть выступающие углы, как и в прямоугольнике. Есть выступающие углы, как и в треугольнике и в других фигурах. А потому обязано быть сокращение бесконечности в виде круга. Номер 300 внизу, пояснение. Если бы было там различие вверх-вниз, право-лево, это бы выразилось в виде прямоугольника. Мы с вами будем затем проходить, что появляется прямоугольник в духовном мире, в котором четыре стороны, как выражение четырех стадий. А поскольку это не так в мире бесконечности, то есть нет различия свойств, то необходимо изобразить сокращение в мире бесконечности в виде круга, в котором нет этих понятий различия. Мы должны привлекать какие-то геометрические фигуры для пояснения соответствия между духовными силами. Для какого-то конкретного обозначения состояния в духовном мире. Поэтому Малхут Мира Бесконечности со своими стадиями обозначается как окружности. Затем, когда получается уже действие с помощью экрана, то оно обозначается в виде прямоугольника. А затем, когда происходит цимцумбет и действие только одной части кли, гальгальтайнайн, то в виде треугольника. А что треугольник указывает? Вот он дальше говорит в номере 400. Указывает на ступень, в которой есть только три стадии, а четвертая, Малхут, уже в будущем, в Цинцумале запрещено ей пользоваться, она отсутствует. То есть только три стороны. Вверх, право, лево. И отсутствует нижняя сторона. То есть стоит как бы на точке. Такая фигура называется треугольник. То есть вверх есть, правая сторона и левая сторона, диагональ. И внизу точка Малхут. Больше этой Малхут пользоваться нельзя. Это возникает у нас фигура после Цинцумбет. Итак, мы на сегодня закончили первую главу из первой части Талмуда Сарасферот. В следующий раз мы с вами продолжим наше занятие. Я вам очень советую. Я извиняюсь, во-первых, за то, что сегодня не смог отвечать на ваши вопросы, потому что у нас не работала обратная линия. Это потому, что наш провайдер производит там, тут здесь какие-то изменения, исправления. Надеюсь, что будет в следующий раз лучше, чем было раньше. И я на ваши вопросы отвечу. Кроме того, выведем мы все эти вопросы сейчас на интернет, и там вы получите ответы в соответствующем разделе. Я еще раз приглашаю вас всех к нам на праздник Песах с 15 по 22, по 25, когда вам угодно, апреля. Только заранее вы должны при этом записаться, зайдя на первую страничку нашего русского раздела сайта. Я не вижу сегодня, но уверен, что принимало в нашем уроке большое количество людей. И все они ощущали друг друга. Я советую вам начинать обмениваться между собой базой данных, всем знать о всех, пытаться находить для себя близких более по духу, по восприятию людей, организовывать между собой одно общее виртуальное кли. Чтобы не было отдельно Москва, отдельно Нью-Йорк, отдельно Израиль, отдельно Париж, чтобы все мы вместе объединялись в одну группу, и не было бы между нами никаких различий, чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы скоро смогли устраивать телеконференции, чтобы мы на Пейсах здесь все вместе встретились, и таким образом действительно смогли на себя быстро-быстро притянуть высший свет. Я вижу, как от раза к разу наше продвижение становится все более эффективным, и я надеюсь, что скоро вы почувствуете это каждый в себе. Спасибо вам за внимание. До свидания, до следующей встречи в четверг в это же время.